гость радиожурнала «Поверх барьеров» – чешская художница Иитка Валова. Интерес к ее творчеству в последние годы растет. Только что в Праге прошли две большие выставки – «Графика» и «Работы маслом». 88-летняя Валова – ученица одного из самых известных чешских авангардистов Эмиля Фила. Учитель предоставлял воспитанникам полную свободу, и работы Валовой совершенно не похожи на его картины. Изломанные фигуры прижимаются друг к другу, кричат, гуляют по улице. В гостях у Иитки Валовой побывала Александра Вагнер.
10 утра. Я захожу в просторный дом в местечке Кладно под Прагой. Иитка Валова встречает меня в гостиной. Художница сидит в кресле, перед нею початая бутылка вина и пачка сигарет. Она усаживает меня и наливает вино в хрустальный бокал на ножке. Я боюсь его по неосторожности разбить. Только после второго бокала, когда интервью перерастает в плавную беседу, я вижу, как Иитка Валова разбавляет свое вино чаем. Но делаю вид, что не замечаю этого. Иитка Валова живет с помощницей, женой дальнего родственника. Две женщины в этом доме – напоминание о том времени, когда с Ииткой жила сестра Квета, тоже художница. Квета умерла внезапно, инсульт, такой быстрый, что она не успела даже встать из-за стола. Квета уходит, последняя картина, которую Иитка написала маслом. После этого за большой формат она не бралась ни разу. И сейчас на стенах ее гостиной висят только две картины маслом, одна ее и одна Кветы. В доме, даже в мастерской, больше нет ни одной. Куда исчезли все ваши картины?
Мы все раздали. Вообще, мы никогда не продали ни одной картины. Всегда приходили толпы людей и просили. Мы их раздавали. Нас содержала мама. У нее была пенсия 450 крон. Так что мы всегда долго размышляли, хватит ли денег на холст.
А свою первую картину помните?
Помню, но у меня ее тоже нет. Я тогда очень любила лошадей. Мне они сейчас нравятся. Эту картину я нарисовала на бумаге. На холст у нас тогда не было денег, так что получился рисунок. Две лошади в прыжке с поцелуем. Такой любовный образ. Один коллега, Владимир Ярцевяк, предложил: «Иитка, давай поменяемся картинами». Я согласилась, дала ему этих лошадей, а он мне так ни хрена и не дал. Но мы об этом забыли на какое-то время. Эта картина висела у него дома. А потом мне его жена говорит, что ночью их разбудил кошмарный звук. Картина треснула, бумага разорвалась. Надеюсь, что они не выбросили рисунок. Меня бы это очень расстроило. У меня нет ни одной моей старой картины.
А что вы тогда рисовали?
В то время я ходила на бойню, делала там зарисовки. Нам нужно было работать над определенной темой и обязательно о рабочей среде. Все в то время должны были работать. И я думала, если я буду рисовать каменщика, который строит дом, какой в этом смысл? Гроша ломаного это искусство не стоит. Один из моих друзей в то время ходил на бойню и рисовал мускулистых рабочих, которые носят туши животных на плече. Я ему сказала, что в этих картинах тоже дерьмовый смысл, и что я скорее хочу передать атмосферу. Там были жалость, сострадание, прощение этих животных. Все было заряжено этими чувствами. В итоге я рисовала на бойне очень долго. Я изображала разделанное мясо или подвешенные за ноги туши, а потом еще как мясники убивали этих животных. Очень ласково гладили их. У них были такие трубки, я даже не знаю, электрические или механические. Они прикладывали их к колбу животному и оглушали. После этого разрезали артерию и начинали разделку.
Пока вы это рассказывали, мне почему-то вспомнился британский художник Дэмиен Хёрст. Он выставлял в 90-х разрезанные туши животных, как раз коров, которых рисовали и вы, в формальдегиде. Как вы относитесь к искусству такого типа?
Сложно ответить. Сейчас другое время, и об этом говорить бесполезно. Люди вырастают в другой среде, и они, конечно, другие. Но, несмотря на это, некоторые вещи современных художников мне нравятся. У них есть фантазия, и они образованнее нас. Сейчас образование стало более доступным. Молодые авторы больше схватывают, они оригинальны. Но я многое даже и не увижу. Честно говоря, я уже плохо слышу, плохо вижу, плохо хожу. Ни хрена не понимаю. Ни на что не гожусь.
Но, несмотря на это, вы продолжаете работать. В ваших самых последних рисунках даже стало больше цвета, чем раньше. С чем это связано?
Я слушаю музыку. Что слышу, то и рисую. Так появляются литые рисунки. В моем возрасте это подходит. Надо работать быстро. Исправлять что-то я уже не могу. Я беру ацетоновые краски, воняет невыносимо, но работать с ними легко. А кроме того, другой краской сделать такую линию сложно. Если краску наливать из баночки с высоты и нагибать чуть-чуть, линия получается тонкой. А если опустить ниже и еще более нагнуть, линия получается толще. Этой техникой я владею с легкостью. Такую работу кистью сделать тяжело. Правда, на таких картинах всегда остается маловато красок. Но мне остается только с этим смириться. Эти краски купить уже невозможно. Их производство запретили.
Вы вкладываете смысл в цвет.
Я однозначно не использовала бы красную краску как контрастный цвет, если бы хотела создать более духовную атмосферу. А если наоборот, речь идет о состязании или это драматическая музыка, здесь бы я использовала контрастные цвета и на цветном фоне.
А черная краска? В ваших работах ее много.
Черную я очень люблю, она всегда оживляет. Раньше, когда мы рисовали, вкладывали. Теперь такие краски даже не найти. Мы любили такую палитру, затемненную, мало цветов. У нас к этой пестроте не было тяги, мы не хотели выражать себя при помощи цвета.
С чем это было связано? Многие искусствоведы, которые пишут о вашем творчестве, говорят, что с социалистической действительностью.
Это были счастливые годы, несмотря на то, что нас никуда не пускали. Мы поддерживали друг друга, духовно, конечно. Раз в месяц встречались в одной мастерской с коллегами из Праги. Мы приносили с собой свои последние работы и обсуждали их. Приходили к нам и историки искусств, которые имели возможность ездить за границу и знакомиться с тем, что там происходит. Фотографировать запрещалось. Но они всегда фотографировали на выставках и приносили снимки нам, чтобы мы были в курсе того, что делается за границей. Так и возникла творческая группа «Трасса», у истоков которой стояли ученики Эмила Фила, художники. После первой выставки к нам присоединились скульпторы. Нас там было около 8 человек в этой группе. Мы встречались каждый месяц.
Вы выставлялись вместе в то время?
Мы не могли выставляться. Если нам и разрешали это делать, то в какой-нибудь заднице. Вот в Хибе у нас была выставка. Всегда за пределами Праги. Но каждый раз мы должны были получить одобрение комиссии. При каждой такой комиссии должен был работать хотя бы один коммунист. Все глупые, как пробки. И несмотря на это, они не разрешили бы выставляться тем людям, которые им не подходили. Мы это знали и ждали, пока они напьются. Когда они действительно нажирались, то либо уходили, либо не воспринимали действительность так остро. Как только наступал правильный момент, свои картины могли показать и люди, которые были в опале. Иногда мы обращались в другие города. Нас там не знали, а потому не имели понятия, были ли мы коммунистами или нет. Вообще-то до выставки в Хибе нас никто не знал, а после нее мы выставлялись в острове над Овже, а третья выставка была в Руднице. Каждый раз, когда у нас была выставка, мы посылали туда автобус. Аквета говорила, когда кто-то умирает, всегда заказывают автобус, чтобы стариков отвезти на кладбище. А мы вот на выставку отправляемся. Тогда ведь машин ни у кого не было. Многие ездили на выставку на автобусе.
Покупал кто-то на этих выставках ваши картины?
Картин много не продавали, а вот графику – да. После выставки в Хибе появился меценат, профессор из Моравии. Каждый месяц мы ему отсылали 10 графических работ, а он выбирал 2 за 500 крон. На эти деньги мы и жили. Это где-то год продолжалось. Мы многое не продавали, нас содержала мама. Мама в 1938 году купила этот дом. С этого времени мы тут живем. В этой комнате сначала мы работали обе. Потом Квета работала наверху, там были более низкие потолки. Здесь, на первом этаже, около 3 метров. Она любила горизонтальные полотна, а я — вертикальные. Квета работала наверху, а я внизу. А когда мы работали, и я приходила к ней наверх посмотреть, что она рисует, то она всегда кричала: «Убирайся!» Мы не любили общаться друг с другом во время работы. Когда мы рисовали, здесь было спокойно. Вообще приходили толпы людей. Я была всегда дома. К счастью, я никогда не работала по найму.
Говорят, что между близнецами всегда есть какая-то связь. Вы такую связь чувствовали?
Нам даже не нужно было друг с другом общаться. Только посмотрели и уже знали, кто что хочет. С Кветой жизнь была фантастической. Мы жили 2 жизнями, своей и сестры. Мы внешне были настолько похожи, что люди нас постоянно путали. Мы этим, конечно, пользовались, когда ходили в школу.
Это правда, что вы договорились никогда не выходить замуж?
Первый раз я влюбилась, когда мне было 16 лет. Обычно ребята даже не знали, что я в них влюблялась. Я одного из них потом встретила через 40 лет, и его жене сказала: «Знаешь, что он был моей второй самой сильной платонической любовью». Он при этом присутствовал. Но мне кажется, он об этом и так знал. Это сразу видно, если по тебе кто-то сходит с ума. Я никогда никому не сказала «люблю тебя». Это было ниже моего достоинства. Вообще, каждая влюбленность была у меня самой сильной в жизни, но всегда платонической. Я влюблялась 3 раза. Каждый раз, когда они умирали, я рисовала картину. Это было лишь воспоминание, не портрет. После физической смерти, 3-й, самой сильной и последней платонической любви, я нарисовала 2 фигуры. Фотографии у меня нет, эту картину я продала. Называется «Ты где-то там, в бесконечности». Одна фигура лежит, а вторая над ней.
А когда Квета умерла, вы тоже картину нарисовали?
Квета вот хази.
Квета уходит, вот эта картина. Я верующая, а это то, как я представляю себе даже не Бога, но ангела. Он на заднем фоне с распростертыми объятиями ждет. Я знаю, что Квете хорошо. Жизнь, которую она прожила, имела смысл.
Вы сами боитесь смерти?
Нет. Совсем не боюсь.
После этого ответа вмешалась помощница Майка. Она начала рассказывать, что врачи запретили Едкиваловой курить, но она так и не бросила. Честно говоря, представить ее без сигареты невозможно. На всех фотографиях она с сигаретой в руках. И во время нашей беседы она выкурила несколько.
Однажды у меня попросили для публикации фотографию, на которой я без сигареты. У меня, оказывается, нет ни одной. С Кветой мы однажды решили курить поменьше. Курили по половинке, одну на двоих. Долго мы так не выдержали. Сигарета для меня все. Хотя мне бы не стоило сейчас курить. У меня сильная аллергия, вероятно, на дым. У меня даже глаза и уши чешутся. Постоянно, как пес, скребусь. Нос чешется и даже голова. Но я не сдамся. Я лучше до смерти учешусь.
С художницей Идковаловой беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода».